Напоминаю себе и вам о намерении ради Аллаха. Мы говорим с вами про малое ритуальное омовение и начали говорить с вами про желательные действия, то есть те действия, которые не входят в фарды, те действия, которые не являются обязательным, не являются обязательными при выполнении малого омовения, те действия, без которых фарды принимаются. И мы говорили с вами, что приобретение знаний и уметь разграничивать и различать, где фард малого омовения, а где сунна, это помогает человеку для облегчения некоторых моментов в собственной жизни. Например, у меня мало времени, время намаза скоро выходит, и как если я знаю, что фард, а что сунна, то, естественно, когда у меня мало времени, я делаю только фарды. То есть я провожу время за выполнением сунны, потому что у меня выходит время намаза обязательного. И также мы сказали, это облегчает жизнь с другими мусульманами тоже, потому что если я вижу мусульманина, который делает фарды, но не делает сунну, то ни в коем случае мы не обвиняем его в том, что у него неправильное омовение или что у него не принимаются намазы и так далее. То есть легко, когда человек знает, что фард, а что сунна. Поэтому получение вот этих знаний, оно очень важно в жизни любого мусульманина. И когда вы кому-то объясняете малое ритуальное омовение, объясняете фарды. Сперва объясняете фарды, чтобы человек услышал, что обязательно нужно при выполнении малого омовения. А затем показывать и объяснять человеку сунну. После того, как он услышал фарды и понял их, он понимает, что все остальное сверху то, что это для получения дополнительного вознаграждения. И человек не путается. Поэтому мы, когда объясняли с вами фарды аль-вуду, мы не говорили, вот это фард, вот это сунна, 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 вот это фард, это снова сунна. То есть разграничивать, отдельно фарды даем и отдельно сунны даем. И, естественно, человек после того, как усваивает и фарды, и сунну, он знает, в какой последовательности применять, в какой последовательности идут фарды, и он знает, в какой последовательности идут сунны. И мы сказали, что сунна является произнесение ат-тасмия, то есть слов бисмилля. Это как минимум. Можно полностью произнести басмаля, можно сказать бисмилляхир-рахманир-рахим, но минимальное это бисмилля, это называется ат-тасмия. И мы сказали, что если место выполнения малого омовения соединено с санузлом, то есть находится там непосредственно туалет, он не ограничен дверью, он не ограничен, то есть он в одном и туалет, и место выполнения омовения находится рядышком, то в этом случае мы сказали, что в таком месте является макрух произносить имя Аллаха. Мы не говорим, что это харам, но это макрух. Поэтому для того, чтобы получить вознаграждение за выполнение малого омовения, есть несколько способов, как произнести ат-тасмия. Можно взять немного воды в руку правую, выйти из ванной, распространить эту воду на руки и сказать бисмиллях, затем войти обратно в уборную и продолжать там, например, у раковины выполнять дальнейшие ритуалы аль-вуду. Либо же мы сказали, можно начать на кухне. Некоторые люди, у которых раковина в ванной находится, и там же рядом находится туалет, они бывают, идут на кухню, моют руки, говорят бисмиллях, затем идут обратно в ванную, там, где находится и туалет тоже, и дальше молча продолжают аль-вуду. Разумеется, в мечетях все очень просто, потому что в мечетях уборная, там, где находится непосредственно туалет, у них есть двери, которые закрываются. Хотя, казалось бы, вот это место выполнения малого омовения находится недалеко от туалета, но туалет ограничен дверью, у него есть дверь, которая закрывается. В этом случае мы сказали, что спокойно можете омовение в мечети брать и при этом говорить бисмиллях. Мы объясняем это в случае, если человек, например, в университете вынужден брать омовение в туалете университета, или же ну, в уборной университета, или бывает срочно где-то в кафе заходишь, берешь малое омовение в женской половине, или же в школе, или же на работе. То есть люди, чтобы люди знали, как им поступать в том или ином случае, если он хочет получить вознаграждение за омовение. Значит, если человек говорит «бисмиллях» вслух, то в этом случае у него записывается вознаграждение за малое ритуальное омовение. Также мы сказали, что сунной является мытье кистей рук до запястья. Сначала моются руки, кисти рук до запястья и протирать между пальцами. Вот это пространство между пальцами, чтобы промывать и протирать там. Три раза является сунной. Также мы сказали применение сивака. Использовать сивак также является сунной. Желательно также три раза прополоскать рот. И при этом мы набираем воду правой рукой, черпаем воду правой рукой, наполняем рот, полощем и выплевываем воду. Даже если человек один раз прополощет рот, он сделал сунну. Потому что само по себе полоскание рта – это само по себе сунна. То есть даже если человек один раз это сделает. Но рекомендуется делать три раза эту сунну. Также мы сказали, желательно полоскать нос, то есть промывать внутреннюю часть носа. И делается это таким способом, что кистью правой руки мы зачерпываем немного воды и втягиваем сперва через правую ноздрю. Можно закрыть левую ноздрю или же втянуть в обе ноздри, но не слишком сильно, чтобы вода не попала в носоглотку, иначе вы ее проглотите. Нам же нужно прополоскать, а значит нужно воду высморкать. Поэтому не слишком сильно втягиваете ее. И после того, как втянули, можно, например, левой рукой, большим пальцем левой руки закрыть ноздрю левую и высморкать правую. Затем можно закрыть правую ноздрю и высморкать левую, если кто-то по отдельности хочет высморкать ноздрю. И так удобно, кстати. Удобно, кстати, и тщательно, и хорошо прочищается полость, внутренняя часть носа. Значит, это является сунной. Далее, также является сунной при мытье рук, например, начинать с правой стороны. Сперва мы моем правую руку три раза сунна, а затем левую руку. Это сунна, начинать с правой стороны. Также является сунной протирание всей головы влажными руками. То есть после того, как помыли лицо, помыли руки, мы как бы увлажняем руки новой водой и протираем всю голову. Для того, чтобы омовение само было принято, мы сказали, достаточно даже одним пальцем провести по поверхности головы, от, например, по длине роста волос, даже если это один волос на поверхности головы, протереть это одним пальцем, например, уже достаточно. Но мы сказали, что чем большую часть головы мы протираем при малом омовении, тем больше вознаграждение. И естественно, когда человек протирает всю голову, то за это есть больше вознаграждение, чем если бы он протер четверть головы или же какой-то одним пальцем провел бы по поверхности головы. И протирать можно, обхватив голову обеими руками, например, с передней части, обхватывая голову, и не отрывая от головы, можно проводить до затылка и потом, например, обратно. Если у мужчины короткие волосы, то ему удобно проводить, обхватив обеими руками сперва спереди голову, не отрывая руки от головы, провести к затылку и потом обратно. Разумеется, если у женщины длинные волосы, то если она будет проводить рукой обратно, то будет, так сказать, небольшой беспорядок на голове. Но если женщина хочет сделать эту сунну, то она может, например, волосы не пучок, не собирать в пучок на макушке или, там, допустим, чуть выше затылка. Можно волосы заплести в косичку или собрать в хвостик вниз, чтобы волосы не собирались пучком или хвостиком на голове, на макушке или там выше затылка, а именно, чтобы волосы вниз лежали, либо заплести косу, либо собрать крепкий хвостик. И затем, когда... Почему собрать волосы? Потому что, когда они крепко собраны, если женщина обратно протирает руками, обратно от затылка вперед проводит руками, то у нее меньше бардака, меньше беспорядка бывает на голове из-за ее длинных волос, например. И также, поскольку под хвостиком или под косичкой какая-то часть остается затылка, то можно рукой тоже там чуть-чуть снизу косички или же хвостика тоже провести. Таким образом, получается, полностью протирается голова. Также, например, вы можете видеть, как некоторые мусульмане, мужчины, например, или женщины, протирают всю голову двумя пальцами. Используют при этом большой и указательный палец правой и левой руки. Мы сказали, есть возможность, обхватив голову, то есть все пять пальцев участвуют, немножко растопырив пальцы, обхватив голову, провести обеими руками назад к затылку и обратно, можно это сделать. А также есть мусульмане, которые только два пальца используют. Такое тоже есть. И используют именно большой и указательный палец правой и левой руки. Таким образом, они вот этими двумя пальцами протирают всю голову. Как они делают это? Они намачивают руки, большие пальцы приложены к височной области, ближе к ушам, там, где височная область. Указательные пальцы как бы соединяются там, где начинают расти волосы, выше лба. И затем, вот не отрывая от головы, они гладко вот так проводят по поверхности до затылка и потом обратно. Например, такая возможность тоже есть. Мы сказали с вами также, что некоторые люди бывают поливают на голову воду. Это тоже, в принципе, принимается, но это нежелательное действие. Это макрух. Лучше, если человек протирает руками. А если кто-то скажет, ну, мне неохота протирать, я просто голову под кран подставлю, думаю, там, вода пускай потечет, там прохладно мне и так далее. И он не протирает голову, а просто полностью голову подставляет под кран, и вода течет по его голове. То это принимается, но это макрух. Или же кто-то лейкой льет по своей голове, или же бутылкой вместо протирания, то это макрух. Это нежелательно, но это принимается. Омовение человека с этим принимается. Также сунной является протирание ушных раковин, как с внешней стороны, так и с внутренней. И при этом, как это делается? Протирать можно оба уха одновременно. Мы намачиваем руки и влажными руками используем указательный палец и большой палец обеих рук. Большим пальцем проводится позади ушной раковины, от мочки уха вверх. То есть с наружной стороны, не с внутри, а именно снаружи. От мочки уха снизу проводит большим пальцем вверх, к концу. Затем указательным пальцем начинаем протирать внутреннюю часть ушной раковины с краю. И чем дальше, тем ближе к внутренней части уха. Самой внутри уха мы не протираем. Но наша ушная раковина, она имеет изгибы, правильно? И вот это та сторона, вот эти изгибы, которые ближе к краю ушной раковины находятся, но с внутренней стороны, начинаем с этого. Сверху, то есть та область, которая близка к вискам, внутренняя сторона ушной раковины, которая внешне, самая крайняя полоса внутри ушной раковины, указательным пальцем проводим сверху вниз, ближе к мочке. Затем начинается как бы полукруг, который меньше и еще больше внутри ушной раковины. И это идет, палец идет немножко вверх, а потом снова немножко вниз, как бы вот эта дырочка в ухе, и протираем ее. Но при этом мы не засовываем палец глубоко в ухо. Поэтому такие моменты, они нам еще больше доказывают, как же приоритетно, если человек получает знания из уст в уста от учителя, которого он видит вживую. Потому что учитель это показывает. Через интернет мы не можем показать все. Мы пытаемся объяснить словами, но как именно, детально, со всеми подробностями, это можно увидеть. Поэтому если у вас в городах есть достоверные центры, где есть достоверные учителя по исламу, то обязательно сходите к ним. Обязательно ходите к ним. Это самый лучший способ получения религиозных знаний. Битталаккай, из уст в уста. Вы видите учителя, он показывает. Если что-то непонятно, он еще раз повторит. Через интернет мы не можем объяснить всем и абсолютно все, и уж тем более мы не можем показать, как это делается. А учитель, он покажет. Поэтому, если кто-то хочет именно точно знать, как это делается, то просьба обратиться к учителям на местности, они вам, иншаллах, покажут. Значит, вот это протирание ушных раковин является сунной. И если кто-то этого не делает, разумеется, его омовение, оно ни в коем случае не нарушается. Если у мужчины есть борода, густая борода, она не тонкая, а именно густая, значит, не видно у него щетины. Не видно у него цвета кожи. Что я говорю? У него не видно цвета кожи. Это значит, что у него густая борода. И вот мужчина, у которого густая борода, ему желательно, чтобы он влажными пальцами, чтобы он запускал свои влажные пальцы вовнутрь этой бороды и протирал изнутри тоже. Как бы, да, вот это протирание с внутренней части бороды тоже является сунной. Потому что если у мужчины густая борода, мы сказали, достаточно, если он протирает по поверхности своей бороды, вода течет, и он, например, протирает, этого достаточно. Он не обязан мыть внутреннюю часть бороды. Но это является сунной, если кто-то моет внутреннюю часть своей бороды. Также сунна вообще начинать с правой стороны. Что касается рук, что касается ног, сунна является начинать с правой руки, с правой ноги, и затем приступать к промыванию левой руки и левой ноги. Также желательно при малом омовении втирать воду в кожу. То есть, когда мы с вами говорили про фарды, мы сказали, что обязательным является протекание воды по поверхности промываемого части, по поверхности промываемой части тела. Это значит, что если, допустим, я открываю кран и подставляю руку правую, вода течет, и при этом я не применяю свою левую руку. То есть я не использую левую руку при мытье правой. Я просто подставляю правую руку под кран, вода течет и промывает все части правой руки, которые входят в обязательные части тела, которые должны быть промыты при малом омовении, это принимается. Или же кто-то просто лейкой льет на мою правую руку, левую руку. Это принимается. Не обязательно втирать и использовать левую руку для распространения воды при мытье правой руки. Но это является сунной. Потому что когда вода просто течет, как правило, необходимо больше воды, если кто-то без втирания воды в кожу просто промывает части тела, просто подставляет руку под кран, вода течет по всей поверхности руки, как правило, это требует больше воды. А когда человек использует левую руку при мытье правой руки, то даже тонкой струи воды достаточно, чтобы человек распространял ее, используя левую руку. И при этом он втирает воду в кожу. Потому что у некоторых людей бывает иногда настолько сухая кожа, особенно это касается пяток. Если у человека очень сухие пятки, растрескавшиеся и так далее, то при этом особенно мы обращаем внимание на то, чтобы вода попала во все участки тела. Особенно если кто-то втирает воду в кожу, то тут он знает, что вода попала, все участки тела они промыты. И при этом участие, допустим, левой руки при мытье правой помогает нам даже при тонкой струе воды распространять воду, распределять ее по поверхности кожи. Поэтому является желательным втирать не только при мытье рук, но также и при мытье ног. Также является это желательным. Когда мы моем наши ноги, то желательно использовать, как это называется, мизинец. Желательно использовать мизинец при мытье между пальцами. Мы втираем воду в кожу, и между пальцами ног мы проводим мизинцем. Мы начинаем по сути с мытья правой ноги. Значит, мы мизинцем протираем участок между маленьким пальцем правой ноги, то есть начинаем с краю к большому пальцу левой ноги, то есть снизу вверх. Потому что пальцы на ногах, они, как правило, идут в убывающем порядке по своей длине у некоторых людей. Самый большой – это большой палец, потом идет второй палец после большого, потом третий, четвертый, пятый и самый пятый маленький, как бы мизинец на ноге. Вот начинаем именно с мизинца. Промежуток между мизинцем и следующим пальцем. Я не знаю, как он называется по-русски. Значит, мизинцем, например, руки мы проводим между пальцами ног. От малого пальца идем в сторону большого. Моем промежутки. Затем, когда мы приступаем к мытью левой ноги, то идем в обратном порядке от большого пальца к малому пальцу, промежутки между пальцами, от большого к малому у левой ноги, а когда начинаем с правой, от малого к большому. То есть получается как бы форма треугольника снизу вверх и потом сверху вниз. По такой форме мы посудне, например, промываем ноги. Также, например, передано в книге имама Малика. Имам Малик – это ученый города Аль-Мадина. Его хвалил сам пророк Мухаммад еще задолго до того, как имам Малик вообще родился. И вот имам Малик в своей книге Аль-Муатта, он передал, что пророк, бывало, мыл свои ноги только один раз. И то же самое с остальными частями тела. Бывало, пророк мыл по одному разу. Бывало, пророк мыл ноги и остальные части тела по два раза. Да? Вот действия пророка, которые передавали ученые ислама, а они получали это от сподвижников и так далее, это нам доказывает, что для того, чтобы омовение было принято, достаточно промыть ноги, лицо, руки, например, по одному разу. Потому что пророк бывало так делал. Бывало, мыл один раз. Бывало, мыл два раза. А по сунне по три раза. Это если мы говорим про промывание частей тела. А вообще, что касается протирания головы, то нередко протирают голову по одному разу. Не два-три раза. Вы можете часто видеть, что мусульмане протирают голову один раз. Но даже если он протирает два или три раза, мы не говорим, что это грех. Но также можно увидеть, что некоторые люди моют ноги по одному разу или два раза. То мы не говорим этим людям, ты что-то неправильно сделал, или что тебе не будет вознаграждения за это малое омовение. Потому что бывало, пророк так делал. Также, что является важным из сунны, это то, что называется аль-муалят. Аль-муалят – это промывание частей тела в непрерывной последовательности до того, как промытый орган успеет высохнуть. То есть не делать большие паузы между промыванием тех или иных частей тела для выполнения малого омовения. Иногда бывает, вот человек начал делать малое омовение, помыл лицо, зазвонил телефон, он там, там минуточку поболтал по телефону, затем возвращается и продолжает свое омовение. То есть он не моет лицо заново, потому что он там секунд 30-40 там поговорил, но это получается какая-то пауза между промываемыми частями тела. Она не такая большая, но все-таки это пауза. Лучше, когда человек непрерывно один за другим выполняет промывание тех или иных частей тела. И с суннами то же самое. Промывает. И до того, как успеет высохнуть уже промытый орган. Мы говорим при нормальных условиях. Сунна является также, если человек при выполнении малого омовения помнит о намерении. Бывает иногда, человек, допустим, сделал намерение, начал омовение, и при выполнении омовения размышляет на разные темы. То есть он правильно делает омовение. Намерение у него было в начале, начал мыть лицо и так далее. Ну а потом в течение омовения начал думать о посторонних вещах. Это никак не нарушает малое омовение. Но лучше, если человек при выполнении аль-вуду полностью сконцентрирован на этом ритуале. То есть он помнит, что он делает ради Аллаха омовение и не отвлекается на какие-то посторонние мысли, допустим. Это не значит, что он каждый раз делает заново намерение. «Я начинаю омовение, я начинаю омовение». Нет, конечно, потому что он в самом начале сделал уже намерение. У него есть намерение, но просто в течение малого омовения, на протяжении выполнения малого омовения, он помнит о том, что он делает ритуал и делает его ради Аллаха. Не отвлекается на посторонние мысли. Вот что имеется в виду. Ни в коем случае человек не делает по 10-20 раз намерение, что он приступает к выполнению обязательного малого омовения. Один раз в начале этого достаточно. А то, что он на протяжении малого омовения помнит о своем намерении ради Аллаха, что он выполняет ритуал ислама ради Аллаха, это хорошо, это сунна. Не отвлекается на постороннее. Сунной также является использование малого количества воды. И вообще, знаете, вот касательно воды, используемой для выполнения малого омовения, хочется отметить один момент. Вообще, если говорить по сунне пророка, то использовать экономно воду является очень похвальным. Пророк, он вообще не растрачивал попросту воду. Несмотря на то, что у него бывало достаточно даже воды, тем не менее он экономно расходовал воду. Вода вообще это дар от Аллаха. Вода это милость от Аллаха. Бывает, даже на сегодняшний день есть много напитков всяких, соков и так далее, но по-настоящему жажда человека утоляется именно водой. И пророк учил тому, чтобы люди экономно расходовали воду, даже если они живут на берегу реки. Даже если вы живете на берегу реки, где течет пресная вода, желательно экономно расходовать воду, экономия. Мы не говорим про скупость, мы говорим экономия. Скупость и экономия – это разные вещи. И пророк, алейхиссалям, он очень экономно расходовал воду, когда он совершал малое омовение или же когда он совершал гусуль. Некоторым из нас для выполнения малого омовения нужно 10 литров воды. Это без преувеличения говорю. Это говорю без преувеличения. Некоторые люди, у них настолько сильный васвас, что даже после того, как у них с них вода течет уже, настолько много воды они использовали, промыли части тела, им все равно кажется, что что-то не промыто, и они снова и снова моют одно и то же место. И бывает до 10 литров воды некоторые люди используют при выполнении малого омовения. Вы понимаете, до чего доводят некоторых людей васвас? Был один человек, который страдал сильным васвас. Он мыл части тела, ему нужно было сделать намаз. И он начал делать малое омовение. И настолько сильный васвас у него был, что он все время сомневался, а что если вот там у меня не промыто, тут у меня не промыто. И что он сделал? Он пошел к реке, нырнул в реку, вынырнул оттуда, и все равно после этого ему казалось, что какие-то части тела не промыты, и он весь день потратил на вот это. Нырял и выходил. И снова васвас. Обратно нырял, выходил. И весь день так провел. Все 5 намазов пропустил. Все намазы пропустил из-за васвас, потому что думал, что какие-то части тела у него не промыты. Аллаху Акбар, ты погрузился в реку. Какая часть тела может остаться сухой, если ты полностью погрузился в реку? Но до такого доходят некоторые люди из-за васвас. Поэтому мы говорим, пророк, алейхиссалям, он очень экономно расходовал воду. Имам Малик передал, а нет, имам Муслим передал, что для выполнения аль-вуду пророк нередко использовал один мудд воды. Один мудд, мудд это арабская единица, которая означает одна шня. Если вот мужчина среднего роста, со средними руками. Мы не говорим про слишком большие руки и не говорим про детские руки, потому что у ребенка руки маленькие. У женщины, как правило, руки маленькие. Мы говорим про руки среднестатистического мужчины, у которого средний рост. И вот если, мужчина среднего роста соединяет ладони своих рук, получается как бы пригоршня, и он зачерпывает вот обеими своими руками, они соединены у него, как пригоршня, да, когда мы, бывает, зерно берем или что-то такое, песок, например, да, собираем руки, складываем руки вместе ладошками рядышком и зачерпываем что-то. Вот это, когда средний мужчина вот так набирает воду один раз, одна, так сказать, пригоршня, это называется один мудд воды. Вот это один мудд. И пророк, алейхиссалям, бывало, что для выполнения малого омовения использовал вот этот один мудд воды. Некоторым из нас это не хватает, чтобы даже лицо промыть один раз. А пророку полностью для омовения этого хватало. Потому что, ну, во-первых, мы помним с вами, что в пророке баракят, алейхиссалям. И у него и во времени был баракят, и в его действиях был баракят. И поэтому и Аллаху не тяжело, чтобы один мудд воды в руке пророка, чтобы этого было достаточно, как будто это океан. Аллаху это не тяжело. И пророк экономно использовал, передал имам Муслим, что для выполнения аль-вуду пророк бывало использовал один мудд воды. А бывало так, что для выполнения малого омовения бывало использовал и 6 амдад. Ну, один муд – это одна пригоршня, 6 амдад – это как бы 6 пригоршней. Да, по-арабски 6 амдад говорят про это один маккук. Один маккук – это 6 пригоршней, вот так, если собрать. Бывало, пророк один использовал, один муд, а бывало и 6 муд. Но тем не менее, это малое количество воды. И тут необходимо различать один момент. Если вода ваша собственная, если речь идет о вашей собственной воде, это вы ее купили, это, или это вода в вашем доме, вы ее оплачиваете, или это ваш колодец, вы вырыли этот колодец, и он принадлежит вам, и вода, которая там, она ваша, то если человек использует много воды для выполнения малого омовения, и эта вода его собственная, то это макрух, если человек много воды расходует для мытья одного и того же места. Как в случае, например, с людьми бывает, у которых васвас. Я знаю некоторых людей, у них выполнение малого омовения занимает 20 минут, они много воды расходуют. Если вода своя собственная, много расходовать воды на мытье одного и того же места, это макрух, это не харам, если это вода собственная. Но если человек делает, допустим, омовение в мечети, и вода в мечети не является его собственностью, за мечети, обратите внимание, мечети держатся и содержатся на те деньги, которые, как правило, люди дают как садака, в ящички в мечетях бросают, потому что мечети не получают государственного финансирования, или чтобы какой-то человек, допустим, миллионер, говорил, я построил мечеть, и я оплачиваю все расходы этой мечети. Мечеть строится на пожертвовании мусульман. Мечеть содержится за счет пожертвований мусульман. Садака, то, что называется. Люди, мусульмане, собираются и платят. И эти деньги потом распределяются за воду, за свет, за какие-то коммунальные услуги платят. В мечети что-то поломалось, это надо заменить. Опять-таки вот деньги за садака используются. Ковры надо поменять, стекло разбилось, дверь сломалась. Вот это все расходуется, и все это содержится за счет тех денег, которые мусульмане дают как садака. То же самое вода в мечети оплачивается за счет тех денег, которые мусульмане дают как садака в эту мечеть. Поскольку вода в мечети не является собственностью того или иного мусульманина, а значит, без толку и много, без надобности расходовать воду в мечети, это уже харам. Если вода собственная, в собственной квартире я делаю омовение, 20 минут делаю омовение, одно и то же место там протираю по 5 минут. Если вода моя собственная, я плачу из своего кармана. Это макрух, это нежелательно. Но если, например, мечеть, например, это не значит только мечеть, но, например, это мечеть, то в мечетях обращайте внимание на то, чтобы вы экономно расходовали воду. Потому что за воду платят прихожане этой мечети, которые дают пожертвования как садака. Это собственность мусульман. Это не чья-то личная собственность. Поэтому в мечетях без толку расходовать много воды – это харам. Поэтому будьте осторожны. Это касается не только воды. Это касается и других вещей, имущества мечети тоже. Некоторые люди... Мы, иншаллах, с вами, коль доживем до темы там, грехи тела и так далее, мы расскажем, что и на что и как нужно обращать внимание в мечети, чтобы в грех не попасть. Вот один из этих пунктов – это расходование воды. Будьте экономны с водой в мечети. Вы знаете, что аулия, ученые ислама, аулия, богобоязненные мусульмане, они что делали? Когда они делали омовение в мечети, они, естественно, расходовали воду этой мечети. И когда они приходили к себе домой, они набирали канистры воды и относили обратно в мечеть, потому что они боялись, что израсходовали слишком много воды. Они боялись этого, шли к себе домой, набирали канистры, леечки и относили обратно в мечеть, ставили там. Из-за страха, что они израсходовали слишком много воды. Поэтому обращайте внимание. То же самое, если вы в гостях у кого-то. В гостях – это значит, например, я в гостях у мусульманина, а значит, я использую его воду. Я спрашиваю у него разрешения, можно я у тебя сделаю малое омовение? Я не самовольничаю в чужой квартире. Я спрашиваю разрешения, можно я сделаю у тебя омовение? Это его вода. Я спрашиваю у него разрешения. И если мусульманин мне говорит, да, конечно, я иду и делаю омовение. И опять-таки, будьте внимательны, когда вы в гостях у кого-то и делаете омовение в его ванной. Используете его воду, старайтесь экономно расходовать. То, что хозяин предоставил, это его щедрость. Он не обязан предоставлять мне свою ванную. Понимаете, он из гостеприимства, из щедрости, из доброты своей ради Аллаха предоставляет мне свою воду для выполнения омовения. Понимаете? А это значит, я экономно расходую его воду. И я не оставляю после себя бардак в его ванной. К сожалению, некоторые мусульмане, они и в мечети, когда делают омовение, и в гостях у кого-то делают омовение, после них остаются гигантские лужи на полу, на стенах, на зеркалах, везде капли воды. Если я сделала омовение у кого-то дома, то я стараюсь после себя, ну, если вода пролилась, случайно, допустим, да, если куда-то попали брызги, на полу влажно стало, то используйте там, наверняка есть тряпочка, которую человек использует, хозяева используют, какие-то куски бумаги можно использовать, чтобы протереть насухо и оставить после себя эту ванну в таком виде, в каком она была до моего прихода. Я не устраиваю бардак в чужом доме, чтобы потом хозяин за мной там вытирал. То же самое в мечети. Если вы делаете омовение, и после некоторых сестер иногда бывает в мечети ты не знаешь, куда ногу поставить, потому что везде вода, лужи после себя оставляет, ничего не вытирает и уходит. А другим мусульманам бывает неприятно, особенно зима, дети бывают, бегают туда-сюда, бегают они, у них, они часто носочками своими наступают, и потом с влажными носочками бегают и простужаются. А потом родители злятся. Вот почему некоторые люди после себя не вытирают, мой ребенок наступил с мокрыми носками, зимой ходит, болеет и так далее. То есть мусульманам бывает это неприятно. Поэтому если я в мечети или у кого-то в гостях, я обращаю внимание на то, чтобы там было чисто после меня. Я не расходую слишком много воды, и я не оставляю после себя гигантские лужи, чтобы потом другим было неприятно после меня заходить туда. Мечеть – это то, что в мечети, это принадлежит мусульманам. Поэтому мечети обращайте внимание, чтобы они содержались в чистоте и в порядке. Но в чужом доме тем более. Если мой дом, пожалуйста, это мой, как говорится, хозяин-барин, что хочет, то делает у себя дома, ну, из разрешенного, даже если это макрух. Но опять-таки бывает иногда некоторым домочадцам может быть неприятно, что после тебя всегда в ванной, как после потопа. Понимаете, поэтому обращайте на это внимание. И начали мы с вами с того, что объясняли сунна расходовать мало воды. Можно открыть струю потоньше и помогать, допустим, рукой распространять по поверхности тела. Мы же сказали, когда я мою, допустим, правую руку, я могу использовать левую. И даже если течет тонкая струя воды, я могу левой рукой распространить эту воду по поверхности правой руки. Даже если вода тонкая струя и так далее, это не обязательно, чтобы с моей руки стекала как водопад. Даже если это тонкая струя, но она протекает по моему телу, то значит моя рука промыта. То же самое с ногами. То же самое с ногами. Также является сунной выходить за границы тех частей тела, которые должны быть промыты обязательно. Мы сказали, что руки обязательно должны быть промыты от кончиков пальцев до локтевого сустава включительно. Вот кожа, которая покрывает локоть, она полностью должна быть промыта. А то, что идет выше, то есть предплечье уже, это не является фардом, если человек это моет. То же самое лицо. Мы сказали, что некоторые мусульмане, многие мусульмане, они специально моют за границы. То есть не обязательно впритык прям от ушной раковины до ушной раковины, от лба до подбородка. Бывает и в сторону головы вода идет, и ниже подбородка, в сторону шеи мусульмане тоже промывают. В области ушных раковин тоже бывает вода течет. Почему они это делают? Потому что мы сказали, во-первых, человек спокоен, что он промыл обязательные части тела. А во-вторых, все те участки, которые мусульманин в общине пророка Мухаммада, алейхиссалям, промывал при выполнении малого омовения для намаза, эти участки тела в судный день будут светиться ярким светом. Это особенность, которую Аллах даровал общине пророка Мухаммада, алейхиссалям. То же самое с ногами. Если человек моет ноги выше щиколоток, то, во-первых, он спокоен, щиколотки промыты, а во-вторых, это не значит до самого колена мыть ноги. Поймите правильно, чуть выше щиколоток, этого достаточно. Выходить за границы выше. То вот эти промываемые части тела, они в судный день будут светиться ярким светом. И пророк, алейхиссалям, по вот этим сияющим частям тела будет узнавать мусульман из своей общины, которые правильно делали малое омовение для намаза. Пророк, алейхиссалям, он сказал: «Ан умматихи аннахум юба'афуна гуррам мухаджалин мин асариль вуду». Вот этот хадис и означает, что он узнает свою общину, которая после воскрешения юба'афуна, от слова «аль-ба'аф», то есть мы говорили «воскрешение», да, будет судный день и так далее. Значит, те мусульмане из его общины, которые после воскрешения будут иметь вот эти сияющие части тела, это те мусульмане, которые выполняли правильно малое омовение. И все те участки, которые промывал мусульманин, то есть выше границ, если он выходил, то и вот эти участки выше границ, они будут сиять ярким светом. И пророк так будет узнавать свою общину. Но не все мусульмане, ведь в общине пророка делают намаз. Но те мусульмане, которые правильно делали малое омовение и правильно делали намаз, пророк узнает этих мусульман. Даже если этот мусульманин умер с большими грехами. Бывает, человек правильно делает намаз, но делает другие грехи. Алкоголь пьет, ворует и так далее. Но он правильно делал омовение, и он правильно выполнял намаз. Даже если он умирает большим грешником, но умирает мусульманином, то такого мусульманина промываемые части тела будут светиться ярким светом. И пророк узнает их в судный день, алейхиссалям. Также сунна является при выполнении малого омовения направляться в сторону Каабы. То есть грудью, лицом, грудью направлять, стоять в сторону Каабы или сидеть в сторону Каабы и делать малое омовение. Вот это сунны малого ритуального омовения. То, что помогает нам получить дополнительное вознаграждение за выполнение малого омовения. И после того, как человек совершает малое ритуальное омовение, есть дуа, которое пророк рекомендовал произносить после того, как человек завершает выполнять малое ритуальное омовение. Например, если после аль-вуду человек скажет «Ашхаду алля илляха илляллах, вахдаху ля шарика лях, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух, Аллахумма джаальни минат таввабин, ва джаальни миналь мутатахирин». Это желательно сказать после выполнения малого ритуального омовения. А пророк также говорил о том, что если кто-то, если мусульманин после того, как делает малое омовение, становится и смотрит на небо, не потому что имеет убеждение, что Аллах будто бы на небе находится. Нет, мы часто смотрим на небо, потому что небо – это место, где баракят, там ангелы. И выше небес находится рай. Поэтому если мусульманин, чувствуя богобоязненность в сердце, смотрит на небо, это ни в коем случае не значит, что он приписывает Аллаху какое-то нахождение. Но мы часто смотрим на небо. С неба спускается баракят. И если мусульманин после выполнения малого омовения смотрит на небо из богобоязненности, а не потому, что имеет убеждение, что будто бы Бог на небе находится. Нет, из богобоязненности смотрит на небо и говорит – Ашхаду алля илляха илляллах, вахдаху ля шарика лях, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Как зикр говорит. Не для того, чтобы ислам принять, а говорит как зикр. То для этого человека в судный день будут открыты все 8 врат рая. И ему будет сказано, войди в рай через любые ворота, которые ты хочешь. Ему будет это сказано. Простые слова. Это то, что мусульманин и так знает. Ашхаду алля илляха илляллах, вахдаху ля шарика лях. Человек говорит, я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, у которого нету соучастника. Вахдаху ля шарика лях, у которого нету соучастника. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулю. Я свидетельствую, что Мухаммад раб и посланник Аллаха. Вот и все. И если он после малого омовения смотрит в сторону неба из богобоязненности и говорит вот это, в судный день перед ним будут открыты все 8 врат рая, а у рая 8 ворот, мы про это говорили. И он может сам выбирать, через какие ворота он хочет войти в рай. Субханаллах. Пророк также говорил в хадисе, который передал имам Муслим, «Ман тавадда'а кама умир, вассалля кама умир». غفر له ما تقدم من ذنبه. То есть это означает, что тому мусульманину, который правильно со всеми суннами и фард, ну, естественно, фарды и со всеми суннами делает малое омовение и намаз, такому человеку, даже если он выполняет два ракеата намаза, то пророк говорит, что такому человеку Аллах прощает, мусульманину, Аллах прощает малые грехи, которые он совершил между ними. Поэтому омовение, намаз, почему говорят, что сердце держится в чистоте? Пророк вообще говорил однажды своим сахаба, он у них спросил, останется ли грязь на теле человека, если он 5 раз в день будет мыться в реке? 5 раз в день, он сказал, если останется на теле и на одежде человека какая-нибудь грязь, если он будет 5 раз в день мыться в реке. Сахабы сказали, нет, конечно, он чист от всякой наджасы, от всякой грязи. То пророк сказал им, что вот такое состояние у того, кто 5 раз в день молится, а для молитвы необходимо малое омовение, действительное малое омовение. И вот пророк в хадисе, переданном имамом Муслимом, говорит, что если мусульманин правильно делает малое омовение и намаз со всеми фардами, естественно, и со всеми суннами, то такому человеку Аллах прощает малые грехи. Субханаллах! Субханаллах! Даже если человек не покаялся в каком-то малом грехе, если он правильно со всеми суннами делает омовение и намаз, Аллах прощает ему. Поэтому это как бы очищается мусульманин снова и снова. Это вовсе не является позывом для нас направо и налево совершать малые грехи. Нет, ни в коем случае не совершать малые грехи и не говорить, ну я ж потом омовение сделаю со всеми суннами. Нет, конечно, совершать грехи нету разрешения. Это харам. Но это указывает на милость Аллаха. Субханаллах. Субханаллах. А что касается нежелательных действий, поскольку у нас время уходит, поэтому мы постараемся закруглиться, мы упомянем некоторые нежелательные действия при выполнении малого омовения, то это если кто-то, то есть макрухат, если кто-то моет руки, ноги больше, чем 3 раза, без уважительной причины. Ну, помыл 3 раза, сунна, говорит, и в 4-й раз помою, и в 5-й раз помою. Не потому, что он думает, что какая-то часть не промыта. Он знает, что промыто, но хочет и 4-й, и 5-й, и 6-й раз мыть. Это макрух. То есть это уменьшает его вознаграждение. Если он 3 раза делает, по сунне сделал, прекрасно, вознаграждение. А если 4-й, 5-й или там 6-й, то это становится причиной того, что его вознаграждение за малое омовение убавляется. То есть больше, чем 3 раза. Пророк сам говорил про это. Далее, макрух при выполнении малого омовения разговаривать на мирские темы. Это не харам. Учтите, это не харам. Бывает нередко в мечети сестры, допустим, разом выполняют малое омовение, несколько сестер, и при выполнении омовения разговаривают там, а как твои дети, как там провели выходные. Они выполняют омовение и при этом разговаривают, общаются друг с другом. Это не харам, это не нарушает малое омовение, но это макрух, это уменьшает вознаграждение мусульманина, когда он при выполнении малого омовения говорит на мирское. При выполнении малого омовения либо человек молчит, либо же он читает викр, или же читает салават, или читает дуа, или читает какие-то аяты Корана. Это не макрух, потому что это не мирское. Мирское – это обычное на повседневные темы, которые не имеют отношения к религии, допустим, да, разговаривают люди на мирское. Там в этом магазине скидки сегодня, ты видела, ой, там на продукты сегодня там 50% скидка. Это мирское, и они разговаривают на это. Это не харам, это не нарушает малое омовение, но это макрух, это уменьшает вознаграждение за намаз. Поэтому большинство мусульман при выполнении малого омовения, они либо молчат, молча делают омовение, либо же там викр читают, салават, дуа, Коран, потому что это не мирское, за это вознаграждение есть. Ну, разумеется, если рядом нету туалета, да, отдельно туалет, отдельно место выполнения намаза, и я вслух, например, читаю викр. Можно, и есть вознаграждение за это. Также макрух, ну это то, что мы уже с вами частично упомянули, если для мытья одного места используется много воды. Много воды для мытья места, это значит, я лью много воду на это место. Если я открыла кран, и пока я мою, втираю воду в одно место, вода из крана течет, это не означает, что я для мытья одного места использовала много воды. Мытье одного места, это значит, я туда лью много воды. Много. Не экономно расходую, а много. Бывает, некоторые люди очень сильно там много воды разом из ковшика льют, или же кран сильно открывают, и для мытья одного места много воды расходуется. Понимаете? То это макрух. Мы говорили, если вода собственная, субханаллах. И макрух также, если кто-то не выполняет сунны при выполнении малого омовения без уважительной причины. Например, если человек вообще не говорит тасмия, если он молча начинает омовение и не говорит бисмиллях в начале, его омовение принимается, но у него нет вознаграждения. Чтобы получить вознаграждение за малое омовение, минимум нужно сказать бисмиллях. Если человек не говорит, молча приступает к омовению, омовение принято, но без вознаграждения. И что касается остальных сун, если человек сказал бисмилля, но остальные сунны не делает, это приводит к тому, что ему записывается меньше вознаграждения за малое омовение. Это не значит, что вообще нет вознаграждения. Но именно тасмия, минимум бисмилля, мы говорим, если мы вообще за процесс малого омовения хотим получить вознаграждение. Понимаете? Но если человек без всякой уважительной причины не делает сунны, то это макрух. Уважительная причина, например, он забыл. Если человек забыл, то это уважительная причина, это не влияет на его вознаграждение. Мы не говорим, что у него уменьшается вознаграждение. Мы не говорим, что он вообще не получает вознаграждение. Также уважительная причина является, если у человека слишком мало времени. Мы сказали, человек проснулся за 5 минут до окончания утреннего намаза. Ему надо быстро сделать омовение и сделать намаз, пока его время не вышло. Разумеется, нет времени делать все сунны малого омовения. Мы быстро делаем фарды. И запомните, если у вас очень мало времени, то вы не делаете сунну, потому что время уходит. Вы делаете фарды и сразу становитесь на намаз. Это уважительная причина. Если вы, допустим, проснулись за 5 минут до окончания времени утреннего намаза. Понимаете? Это уважительная причина. Да? А если без всякой уважительной причины человек оставляет сунны омовение, это не харам. Его омовение от этого не нарушается, но ему записывается гораздо меньше вознаграждения, чем записалось бы, если бы он сделал ту или иную сунну. А слова «бисмилля», если человек вообще это не говорит, просто так, без всякой уважительной причины, молча начинает малое омовение, омовение принято, но без вознаграждения. Субханаллах, такую большую роль играет тасмия. Бисмилля. Баракаллаху фикум ва ахсаналлаху илейкум. Закончили с вами темы сунан и макрухат при аль-вуду. Благодарю вас за ваше внимание.